Всем привет! Вы слушаете подкаст «Демократия», и с вами его ведущий, заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и главный редактор Forbes Life и Forbes Woman Юлия Варшавская.
Одна голова хорошо, а две лучше. В случае героев сериал-подкаста «Тандемократия» это не пустые слова. Почему именно в тандеме рождаются и реализуются самые смелые идеи? Как формируются и развиваются отношения в паре друзей, родственников, супругов, которые строят вместе бизнес или создают творческий проект? Как найти своего человека, чтобы составить идеальный тандем?
Ответить на эти и другие вопросы нам помогут известные тандемы предпринимателей, представителей киноиндустрии и стартаперов. Попробуем разобраться, как они живут и работают вместе. Этот выпуск мы записали совместно с технологической компанией HP. У них, кстати, появилась новинка – первый в мире лазерный принтер без картриджей HP Neva Stop Laser. Он создан для настоящих трудоголиков, которым нужно много печатать по рабочим и личным нуждам. Принтер станет отличной инвестицией в будущее бизнеса, такого, как у наших сегодняшних героинь. Основательница онлайн-магазина The Dark Store, матери и дочери Ксении Пожитковой и Ольги Егарминой. Они успешно перестроили свой бизнес в пандемию и вошли в шорт-лист премии Forbes Women Mercury Awards. Стартовый запас тонера HP Neva Stop Laser на 5000 страниц поможет предпринимателям надолго забыть о заправке и сфокусироваться на бизнесе в такое непростое время. А бюджетное заправочное устройство на 2500 страниц позволяет быстро окупить вложение в принтер. И приятный бонус – быстрая и чистая заправка за 15 секунд. С Ольгой и Ксенией мы сегодня поговорим о том, как мать и дочь строят совместный бизнес и организуют рабочие процессы.
Спасибо, мы очень рады, что мы с вами в этом подкасте и сможем, может быть, поделиться каким-то своим опытом.
Это, да, совсем небольшим. Я думаю, что это очень ценно, потому что на самом деле у нас были разные тандемы в этом подкасте, но вот так, чтобы это были мать и дочь, такого не было никогда, поэтому, наверное, у меня первый вопрос будет не совсем про бизнес, а скорее про... Как вы познакомились, хочется спросить. Как вообще у вас, какой у вас семейный устав, да, как вы воспитывали дочь, Ольга, Ксения, как вас воспитывали? Расскажите, как вообще в детстве складывались ваши отношения?
Ну, на самом деле, такой вопрос достаточно неожиданный. Ну, я не думаю, что было чего-то необычного в нашей жизни, именно как мамы и дочки, потому что, на мой взгляд, Ксения, она была исключительно легким ребенком в воспитании, то есть у нас не было ни сложного там переходного периода подросткового какого-то, не было сложных моментов в совсем раннем детстве, то есть это была такая очень всегда исполнительная, абсолютно неконфликтная девочка, которая хорошо училась, была всегда очень самостоятельная, потому что у меня это мой первый ребенок, и на тот момент у меня не было возможности иметь какое-то количество помощников. Мне приходилось все делать самой, тем более в тот период, в то время такого тотального дефицита, когда нужно было еще делать параллельно много других дел. И вот я с Ксенией, когда сидела так, в декретном, что называется, отпуске на протяжении 3 лет, таких для меня, очень лично для меня сложный был период, потому что муж был с утра до вечера на работе, я фактически одна с ребенком, особенно никуда, родители жили в другом городе, то есть помощников не было. Поэтому Ксения выросла девочкой достаточно самостоятельной. Когда она там в 3 года у меня была возможность уже отдать, даже не было ей еще 3 лет, я ее отдала в детский сад, потому что уже хотела тоже начать какую-то трудовую деятельность. Она всей группе помогала завязывать там шнурки, одеваться. То есть она все делала достаточно быстро и хорошо. Ну, да, когда мы с ней собирались на улицу, я просто ей оставляла одежду, а сама в то время уже там пыталась еще что-то делать, домашние какие-то дела, готовить параллельно. А она была вынуждена там 10 раз колготы переодевать, с одной стороны на другую переворачивая.
Возможно, с тех пор я их не люблю.
Да. Так что, в принципе, вспомнить каких-то таких трудных и тяжелых моментов в воспитании, ну, мне сложно. То есть все было достаточно легко и гладко.
Ровный ребенок.
Ровный, да. И училась хорошо, и в школу пошла в первый класс. Я не сидела ни с какими уроками, никогда ей не помогала. Ну, только, может быть, там буквально первую неделю. А потом она всегда четко знала свое расписание, она знала, что ей надо, была ответственна. Ну, в общем, как-то так все сложилось. Поэтому и бизнес с ней начинать и делать легко, потому что она человек очень ответственный, организованный.
А, Ксения, тогда у меня вопрос к вам. Принято считать, что девочки воспринимают маму как ролевую модель. Скажите, для вас мама играла такую роль? В детстве и сейчас, может быть?
Безусловно. Мама для меня огромный пример во всех вещах. И, конечно, пример, к которому можно еще тянуться и тянуться на протяжении всей жизни, потому что я там все равно не обладаю таким количеством знаний, как мама, потому что мама много всего знает, путешествует, и она действительно эксперт не только в декоре, интерьере, но и в искусстве, что мне, например, очень нравится, но этими знаниями я не обладаю, как раз думаю о том, что мне необходимо получить какое-то, может быть, даже дополнительное образование в этой сфере. Более того, мама успевала делать успешный бизнес, потому что до нынешнего проекта и до маминой галереи у мамы были другие проекты, не менее успешные, большие, очень крупные. И при этом нас трое детей, и наша младшая сестра, ну, достаточно маленькая, то есть она только закончила школу, поэтому у нас у всех большие разницы, и мне кажется, это тоже очень сложно, потому что, например, у меня двое детей, но они у меня подряд, и это немножко другая, наверное, сложность, но они близко, а мы все были немножко раскинуты, то есть у нас у троих достаточно, ну, большая между собой у всех разница.
Расскажите, как складывалась ваша карьера по отдельности? Вот до того, как вы начали совместный проект, чем вы занимались?
Расскажи про свое образование вообще не в сфере.
Ну да, но я в свое время закончила технический вуз, химико-технологический, с таким направлением в экологию. То есть я эколог по такой специализации. Охрана окружающей среды, но...
Сейчас это было бы очень круто, кстати.
К сожалению или к счастью, мне недолго пришлось поработать именно в своем направлении. Буквально до декретного отпуска я работала на крупном предприятии, где как раз вот занималась охраной окружающей среды. Мы следили за... там, выбросами, за атмосферой, ну, в общем, за водоемами и так далее. Вот. Но после того, как я ушла в декретный отпуск, я уже к своей деятельности не вернулась. Потому что, в принципе, мечта у меня была другая. Просто тогда, когда я поступала в вуз, я не могла поступить именно туда, куда я хотела. Я была иногородней студент, ну, приезжей, не москвичка. И 80-й год Олимпиады, он всячески сокращал приезд иногородних студентов. И все дефицитные такие специальности... Ну, туда, куда я хотела поступить, там, в Плехановский институт, для иногородних приезжих были закрыты. Ну, так получилось, что к своей мечте, в общем, к работе, которой я хотела заниматься, я пришла уже чуть позже. И когда по тоже такой, наверное, ну, не случайности, просто потому, что мужу нужно было переехать в другую страну, в Казахстан, по работе. Я, естественно, уехала с ним. И там открыла большой мебельный салон. Я занималась долгое время мебельным бизнесом, интерьерным мебельным бизнесом. И кроме мебели, конечно, я продавала много интересных брендов такого высокого уровня. Все, ну, все, что связано с интерьерами, с домом. Это и посуда, и текстиль, всякие аксессуары. Ну, вот поэтому и возникла потом идея сохранения этого опыта, которое было наработано в течение 17 лет. То есть этот бизнес в Казахстане. Мы уже оттуда уехали благополучно, там прожили 5 лет, но этот бизнес еще долгое время там существовал, 17 лет. И все, что было накоплено, ну, все те знания и все наработки, просто было мне жаль терять. Просто когда я вернулась в Москву, здесь же все уже с этими марками, брендами работали в основном. Ну и потом вообще, в принципе, от мебельного бизнеса я за такое количество лет немножко подустала. Мне хотелось заниматься... ну, делом, которое больше мне грело душу и, ну, как-то способствовало развитию какому-то, потому что все эти годы я все равно, как только у меня появлялась возможность, появлялись какие-то свободные деньги, я все время покупала очень много современного искусства и каких-то предметов коллекционного дизайна. Ну и вот, собственно, я потом, вернувшись в Москву, я решила, что я открою галерею коллекционного дизайна и современного искусства.
«Тираж 1.1» она называется.
Да, то есть у меня параллельно вот с нашим общим бизнесом есть еще отдельно свой бизнес. Это галерея современного искусства и коллекционного дизайна.
Ксения, как складывалась ваша карьера?
Я всегда хотела учиться за границей, но так как я была первая дочка, за меня переживали и не хотели меня туда отправлять. Но я все-таки уехала на магистратуру, когда я уже была, ну, достаточно взрослой, и уже никто не был против, закончив МГИМО здесь. И чему была безумно рада, училась в Лондоне и прекрасно себя чувствовала. Но мне кажется, в силу того, что я уехала достаточно уже поздно, и мне уже было больше 20, и у меня было очень много друзей, наверное, уже и жизни здесь, я не осталась в Лондоне, не искала там работу, и вернулась в Москву. И это был 2011 год, и мне казалось, что вот сейчас должны меня все расхватить просто на части, потому что я такая классная, я знаю два языка, я училась в МГИМО, получила мастера в Лондоне, написала диссертацию, и вообще прекрасный человек. Это не случалось, мне предлагали странные позиции, и потом случайно моя подруга сказала мне, что в Воге, в Конде Насте, в лучшем, наверное, самом известном журнале Вог ищут ассистента для главного редактора. Тогда это была Виктория Давыдова. И я не могу сказать, что это была позиция и предложение моей мечты, потому что я, в принципе, была далеко от глянца. Я никогда не мечтала работать в Конде Насте, как многие. Я не собирала номера, я не была в курсе всех фотографов и съемок. Я в этом, честно, не разбиралась. Но я подумала, что уже просто стыдно не работать, и надо идти на собеседование. Если меня возьмут, идти работать. Это было удивительное собеседование с Викой, потому что я планировала называть ее Виктория Борисовна. А, конечно же, меня сразу же остановили, сказали только Вика, и вообще нельзя никак по-другому обращаться к человеку. Там, в принципе, в Конде Насте все разговаривают по имени и на «ты», а мне было это немножко непривычно. На собеседовании я, мне кажется, сказала много глупостей каких-то, но как-то сошлись карты таким образом, что меня взяли. И я проработала у Вики больше года. Это был колоссальный опыт, которому я очень благодарна. Я, в принципе, считаю, что это очень круто для меня и для моей карьеры, что я начинала, по сути, с самого низа ступеньки, то есть с ассистентской позиции. Вообще ассистентская позиция дает много знаний, много навыков и, главное, эмоциональную стабильность. Хотя все равно я продолжаю нервничать, как, наверное, все люди, которые пытаются балансировать между работой, личной жизнью, детьми и своими какими-то делами и активностями, но все равно как-то по-другому на некоторые вещи, наверное, начинаешь смотреть. Я хотела развиваться в коммерческом отделе, поэтому я в итоге перешла, работала сейлзом в Татлере, продавала рекламу, подрастала там немного и в итоге стала директором по продажам видеорекламы. Это было новое направление, когда только начали продавать видеорекламу. Проработав там, мне кажется, года полтора, я ушла в декрет. И не вернулась. Я ушла в декрет со старшим сыном, и когда он родился, и как раз вот тогда, я помню, позвонила мама, это была мамина идея, что нужно что-то создавать онлайн, не надо делать какого-то шоурума офлайна, нужно делать онлайн-магазин подарков, то есть это наша такая первая концепция, что нужно делать классные подарки, потому что с этим всегда проблемы, ничего нельзя найти, все какое-то непонятное, либо очень дорогое, либо непонятное, некрасивое. И после маминого звонка я действительно подумала, что почему бы и нет. И, в принципе, я всегда считала, что мне очень тяжело работать на кого-то, что, наверное, я всегда хотела делать что-то свое. И, конечно, мамино предложение делать это вместе — это самый крутой партнер, который может быть. То есть с подружкой можно поругаться, с мамой никогда.
Ну, с мамой тоже можно поругаться.
Но всегда можно помириться потом.
А я, конечно, думала, что, да, это, наверное, пришло время делать что-то онлайн. Ну, как вот мне возникла такая идея. Но я, конечно, человек, который, в общем, не такой продвинутый. Ну, то есть я не диджитальный такой человек. Поэтому, конечно, одной мне это было бы сделать абсолютно невозможно. Ну, и тем более в такое наше турбулентное время, конечно, лучше, ну, какие-то финансовые риски все равно тоже с кем-то делить.
Делить пополам.
Да, делить пополам. И вот возникла такая идея. Мы ее, конечно, потом стали прорабатывать, дополнять. У Ксении тоже по этому поводу возникло много всяких дополнений интересных, на мой взгляд. Ну и вот мы уже стали ближе там к реализации.
Мне вот интересно вот что. Насколько вообще тяжело работать родителю и ребенку? Как вы распределили роли? Ну ведь изначально, да, когда есть родитель и ребенок, вроде как мама главная. Но это же бизнес все-таки, да? Это не семейные отношения. Вот как вы построили работу между двумя, в общем-то, руководителями проекта, при этом вы мать и дочь?
Ну, вы знаете, на самом деле у нас, конечно, главное в нашем бизнесе — это Ксения. Ну и я даже не претендовала на какое-то место там первенства в этом смысле. Объясню, почему. Ну вот опять же потому, что я не очень разбираюсь во всех айтишных там делах и проблемах. А, конечно, онлайн-магазин, он прежде всего связан с этим. Но ну и к тому же у меня есть еще свой параллельный проект, который тоже отнимает очень много сил и времени. Галерея. И, ну, где-то даже мы находим какие-то точки соприкосновения и делаем какие-то совместные коллаборации и, на мой взгляд, интересные мероприятия вместе. Вот, что тоже имеет место быть. Но изначально, конечно, мне хотелось поделиться своим опытом. Вот то, что я говорила, все те наработки, которые были за 17 лет моего мебельного бизнеса, мне, конечно, хотелось Ксении это все передать. Поэтому на все выставки изначально, когда мы собирали вот контент для своего магазина, мы ездили вместе, тем более, что для меня было удивлением, потому что когда она еще училась в школе и в институте, я очень часто, ну, когда это совпадало по времени, привлекала ее к этой работе. Мы там вместе даже в Америку летали, в Европу, когда у меня проходили какие-то ярмарки и выставки, потому что она прекрасно владеет языком, и я ее просила мне помогать. И она мне всегда говорила: «Ой, мам, ну вот, наверное, никогда бы мне не было интересно». Ну, понятно, что она мне помогала, но вот сама бы я, наверное, никогда бы этим не занималась, потому что это так сложно ходить, выбирать. Но когда мы уже начали свой бизнес и уже совсем с другой стороны приехали на эти ярмарки, то как-то так она прям включилась в эту работу. И сейчас, мне кажется, даже, Ксения, тебе это нравится, да?
Не, безусловно, мне это нравится. А мама, конечно, лукавит. Я, возможно, главное с точки зрения какой-то операционной деятельности. То есть все равно все операционные вопросы, работа там с нашими кадрами и командой, это действительно больше, наверное, лежит на мне, ну, в силу просто того, что я такой, наверное, операционный директор. Все равно все большие стратегические вопросы, все наши активности как раз связаны с благотворительностью и прочим, конечно, мы решаем вдвоем, и в принципе мы начали с того, что мы использовали все мамины наработки, все мамины знания, когда мы только начинали проект. Потому что, да, безусловно, есть вот постоянная рутинная работа, в которой мама меньше участвует. Это, не знаю, общение с программистами, общение, не знаю, с какими-то транспортниками, там, таможня, банки, налоговые, то есть такие все вещи, которые просто, ну, так получилось, потому что они больше завязаны на мне. Но, конечно, в силу того, что я считаю, что, например, у мамы намного лучше вкус, чем у меня, и она лучше видит какую-то общую картину с точки зрения эстетики, мне кажется, в этом плане мы с ней идеально подходим друг к другу, потому что я, наверное, больше коммерческий все-таки человек. А мама, она все равно больше про красоту, как лучше сделать, чтобы это было интересно, чтобы привести что-то новое, новый опыт. И мне кажется, вот поэтому мы исходимся. Ну, конечно, приятно продавать красивые вещи. То есть я все веду к тому, что, наверное, продавать можно все, но приятно продавать что-то красивое.
Расскажите, ну, на самом деле мы же понимаем, что есть какие-то стереотипы, возможно, у наших слушателей, о том, что, ну вот, откуда там запустил онлайн-магазин, что-то продаешь, что это достаточно просто в силу там технологий и так далее. Расскажите вообще, как это на самом деле выглядит, как вы запускали свой проект и, в общем, как появилась его концепция финальная. Расскажите именно с бизнесовой точки зрения.
Ну, наверное, я слышу всех этих людей, но, как я люблю говорить, и, наверное, это не очень, возможно, этично, тактично и вежливо, но...
Попробуйте сделать
запустите
это сами.
Свой интернет-магазин, а потом мы с вами это обсудим, потому что действительно очень многие вещи со стороны кажутся проще, чем они есть на самом деле. Мне кажется,
даже
мы выбрали...
Даже мы, когда только обсуждали, никогда не думали, что мы столкнемся с таким количеством вопросов, которые нам пришлось решать уже по ходу, начиная там с сайта, с организации, ну...
Ну, да, вопросы. Мы, наверное, какие-то немножко пошли сложным путем, то есть, например, мы решили, что мы делаем свой самописный сайт, потому что мы там знали, как он должен выглядеть. И это, наверное, была... Может быть, первая стратегическая ошибка, нужно было делать по шаблону, это и дешевле, и проще, а потом, может быть, когда-нибудь его улучшать. Но на этапе старта нам казалось, что мы самые умные, и мы вот сейчас сделаем такой красивый сайт, который будет шикарно работать. По итогу у нас каждый день программисты что-то исправляют, улучшают, то есть у нас нет такого периода времени и работы, когда мы ничего не делаем, например, на сайте, либо мобильной версии и так далее. То есть это такой пласт постоянной работы, который многим не заметен, и всем заметны, конечно, ошибки. То есть мне любят прислать какой-нибудь баг и сказать, что вот у вас там на сайте не работает что-то. Конечно, мы извиняемся, решаем его оперативно, но это присутствует. То есть, ну, были какие-то, наверное, моменты с изменением законодательства, потому что у нас очень много импорта. То есть мы привозим все,
У нас складская программа, потому что у нас доставка день в день. И опять же, это накладывает свои риски и прочие сложности, начиная там от выплат дополнительных всех расходов там, с таможенными пошлинами и сертификациями, которые там на каждый вид товара, каждого бренда. То есть если ты привозишь, не знаю, один бренд, у которого есть и фарфор, и стекло, и текстиль, то ты покупаешь три разных сертификата, и которые стоят, которые нужно обновлять, которые ты обновляешь либо раз в год, либо раз в три года. Это тоже там определенные сложности и там дополнительная головная боль. Ну, я не знаю, наверное, все равно при этом очень много классных вещей, как сказала мама. Мы действительно, пока не началась пандемия, мы постоянно ездили на выставки и находили что-то новое. И почему мы до сих пор такой выбираем, наверное, олдскульный способ, потому что, конечно, на выставках и в шоурумах и на местности ты можешь все потрогать, и это соответствует действительности, потому что у нас были опыты, когда мы выбирали какие-то бренды онлайн, грубо говоря, по картинкам, делали какую-то пробную поставку и понимали, что нам, ну, скорее это не нравится, чем нравится, поэтому всегда удобней, и уже там будет 100% уверенность, когда ты это посмотришь вживую.
А это не противоречит, собственно, вашей собственной концепции, когда вы все продаете онлайн, если это действительно сложно выбрать онлайн?
Не противоречит, потому что мы привозим, на мой взгляд, для многих уже известные бренды, то есть это во-первых. А во-вторых, у нас всегда есть опция примерки и возврата. Поэтому, опять же, если по какой-то причине человек ожидал другого или хочет примерить в своем доме, не знаю, 5 ваз, а выбрать 2, у него всегда есть такая опция. Более того, наши менеджеры всегда высылают, они уже сами, например, знают какие-то спорные позиции, например, неочевидные, да, на сайте. Потому что фотография, она все равно не передает, наверное, там 100%, как выглядит предмет. Если есть какие-то спорные позиции, они сразу клиенту досылают там в любом мессенджере видео, фотографии, чтобы человек вот понял, что вот он предмет такой, что если он ручной выдувки, то этот бокал может быть там с одной стороны менее ровный, чем с другой, потому что это ручная работа, и обращают на это внимание. То есть мы, в принципе, всегда как-то предвосхищаем вопросы, какие-то такие моменты со стороны клиента потенциального, поэтому нам проще ему самому уже рассказать, возможно, раньше, чем он даже успел нас об этом спросить, чтобы потом у него не было какого-то негатива, и ему не казалось, что мы ему продали не то, что он хотел и увидел на сайте.
Ну да, и чтобы потом не заниматься возвратами.
Ну да, то есть, наверное, действительно это сложнее, но мы, просто я даже по себе сужу, особенно, мне кажется, сейчас, мне кажется, мы настолько все привыкли к онлайну, и да, я согласна, что, наверное, может быть, фэшн выбирать чуть проще, потому что там, не знаю, ты знаешь свой размер, ну и то, не всегда это совпадает с действительностью, но мне кажется, мы как-то в этом плане у нас становится все лучше и лучше. То есть люди как-то действительно могут онлайн сделать подборку себе и посуды, и декора, и попадают.
И даже прямо такие вещи, которые, ну, достаточно дорогие.
Да, достаточно дорогие. Но и еще тут момент такой, почему мы смотрим вживую, потому что мы же все-таки гарантируем качество. И то есть, не посмотрев ни разу вживую, мы не можем людям продавать онлайн, потому что тогда, получается, мы, не сможем прогарантировать это, не попробовав сами. Более того, мы, когда берем какой-то новый бренд, мы, например, сами его пробуем, то есть, например, не знаю, моем в посудомойке, или там, если это плед, используем дома, чтобы понять, что он там, не знаю, через месяц, через два не превратился непонятно во что.
Ну, это дополнительная просто еще селекция, которая,
конечно,
дает людям возможность видеть более красивые, качественные вещи.
Прошедшая пандемия изменила отношение вообще многих людей к бизнесу и к отношению в тандемах, в том числе многие наши герои, с которыми мы разговаривали, рассказывали нам о том, как они вообще перестраивали свои отношения внутри тандема вот из-за пандемии. Изменилось ли что-то у вас? Как вообще этот сложный период повлиял на ваш бизнес? Как вы перестраивали его, начиная с работы офиса, каких-то бытовых вещей, такого бэк-офиса бизнеса и заканчивая вашими личными отношениями между собой?
Ну, мне кажется, пандемия на наши личные отношения никак не повлияла. ну, поскольку, ну, во-первых, мы с Ксенией, мы же все равно мы не живем вместе. Да, мы какой-то короткий период времени проводили вместе в загородном доме, поскольку мы все, всей семьей. Ксения выезжала туда со своими малышами.
Ну, мама нас пригласила к себе, потому что мы живем в квартире. И, конечно, с детьми это было не очень удобно. Поэтому мы все воссоединились в одном доме, как это было когда-то.
Не знаю, у нас все прошло...
Мне кажется, просто каждый переживал его для себя. То есть для меня это было тяжелое время, особенно в самом начале, потому что я очень социальный человек. Я вообще, в принципе, не могу сидеть дома. А я не беременная, не только что родившая, никогда не сидела дома. Я, когда у меня не было помощников, я своего бедного старшего сына вообще везде таскала, вплоть до салонов красоты, когда мне очень надо было. То есть он со мной везде катался, на машине, в кафе. Я очень не люблю сидеть дома. То есть для меня это стресс. Если я, не дай бог, болею или там еще что-то случилось, мне было очень тяжело. Честно, я плюс к этому не люблю загород. То есть для меня природа — это, в принципе, не мое место обитания. Поэтому, наверное, я лично тяжело переживала начало, особенно пандемии. А у нас был тяжелый достаточно апрель с точки зрения бизнеса и работы и вообще выстраивания заново каких-то связей. При этом у нас уже были намечены, и у нас были договоренности о там начало работы с нашим новым агентством, например, которое мы не отменяли, несмотря на то, что все начало меняться. У нас продолжались поставки, которые мы тоже не могли отменить, потому что уже механизм был запущен, а у нас поставки происходят там раз в полтора, в два месяца. То есть, в принципе, они и продолжали приходить всю пандемию. Работа офиса была изменена, но не сильно. У нас, в принципе, большая часть команды все на фрилансе. То есть у нас в офисе находятся только наши менеджеры любимые и мы, соответственно. Поэтому мы разделились, у нас был график, мы вместе не пересекались, чтобы, не дай бог, там, никого не заразить. Да, ну, в общем, как-то так. А потом, если честно, нам грех жаловаться, поэтому мы продолжали все свои работы и активности. У нас не было сильного спада, и действительно, наверное, люди, которые засели дома, оглянулись, посмотрели по сторонам, поняли, что, возможно, чашка уже не так красива, и нужно новую купить, и вазы не хватает, и вообще, в принципе, и постер можно повесить на стену, чтобы зум, люди видели, что у тебя сзади красота какая-то.
Нет, ты так говоришь, не то что спад, у нас наоборот начался подъем по продажам.
Да, у нас начался рост, поэтому работы было много. Вот апрель был просто плохой, наверное, действительно. С мая все стало прям сильно лучше.
Ну, я вас еще, как человек, который лично руками вас поставил в шорт-лист премии Forbes Women Mercury Awards, я вас еще подробнее чуть-чуть попозже об этом расспрошу. На самом деле, хотела сказать про дом, потому что, конечно, мне кажется, что ощущение дома как пространства, в котором ты не просто спишь и ешь, и куда приводишь детей после школы, оно очень обострилось, и действительно как-то люди по-другому начали воспринимать то, что их окружает. Мне, например, не хватало каких-то очень странных вещей, которые, казалось бы, уже из моей жизни исчезли. Я очень, например, страдала, что у меня нет дома сканера и принтера, потому что вдруг оказалось, что мой ребенок, ему нужно, чтобы я распечатывала ему какие-то вещи, которые раньше печатались там где-то в детском саду. Чего не хватало вам, и вообще насколько вам важно, помимо красивых вещей, окружать себя какими-то, не знаю, высокотехнологичными штуками? Что вообще для вас принципиально?
Ну, про принтер это действительно крутое замечание, потому что его никогда не хватает. То есть он есть в офисе, он есть в офисе супруга, он есть действительно и в школах, и детских садах детей. Но почему-то я очень часто что-то мне приходится распечатывать, не знаю, в ресторанах, в салонах красоты, куда я забегаю, слезно прошу, пожалуйста, пожалуйста, вот мне нужно вот одну страничку распечатать, либо я все знаю какие-то копи-центры рядом с домом, потому что вот у меня дома, к сожалению, нет принтера, потому что когда-то мы приняли решение, что он занимает много места, это не очень красиво, и, возможно, его ставить не надо. Но сейчас просто я иногда вижу такие красивые принтеры, небольшие, и думаю, что, возможно, пришло время уже купить и перестать бегать по непонятным заведениям, чтобы распечатать себе два файлика. Да, это было неудобно. Вообще, такое рабочее пространство, мне кажется, у каждого человека, который работает, должно быть какой-то уголок, закуток, но свой, со всеми нужными ему, не знаю, технологическими штуками. Ну, каждому свое. Наверное, кому-то нужен сканер, возможно, но мне, наверное, все-таки больше принтер.
Чтобы в попыхах не искать, где распечатать документы на визу или же бизнес-презентацию для вашего нового клиента, выбирайте инновационный лазерный принтер без картриджей HP Navistop Laser. Он подходит для тех, кто часто и много печатает и привык хранить всю важную информацию и документацию в печатном виде. С принтером HP Navistop Laser вы не только сэкономите время, но и деньги. А стартовый запас тонера HP Navistop Laser на 5000 страниц поможет надолго забыть о заправке и сфокусироваться на работе. С помощью приложения HP Smart можно сканировать и отправлять документы на печать с любого мобильного устройства. Успейте купить принтер HP Navistop Laser до 31 октября, чтобы получить кэшбэк 3000 рублей на телефон. Для этого нужно просто зарегистрировать чек на сайте promofomi.ru.
Ну нет, ну вообще, что это не только про сканер и принтер. Ну много каких-то бытовых приборов, вещей пришлось поменять, купить там, грубо говоря, соковыжималку новую, ну, потому что стали больше времени проводить на кухне, больше готовить сами. Не то, что больше, а все время готовили сами. И вот бытовую технику я кое-какую обновляю себе.
Ну да, и всякие еще прихватки, мне кажется, формы, кексики, печеньки, вот это все, вот всех понесло в какой-то момент, даже я, хотя я очень редко готовлю, начала прям готовить. И это было, конечно, смешно, все на меня смотрели, не понимали, что я выкладываю теперь какую-то утку, очень не похоже. Но мне кажется, у всех такой произошел шифт в готовку.
А в этом смысле вы заметили изменения какие-то в потребительском поведении ваших клиентов? Вот что, собственно, на чем вы выиграли в период пандемии? Потому что я смотрела вашу презентацию, там, конечно, феноменальные цифры абсолютно. Я вас поздравляю с этим. А помимо вашей благотворительной деятельности, о которой мы обязательно поговорим, у вас действительно впечатляющие цифры. Вот за счет чего? Что произошло в эти месяцы?
Как раз с приходом нового агентства и новых коллег у нас было чуть больше активности с инфлюенсерами, с классными девушками, которые про нас стали чуть больше рассказывать. У нас был большой достаточно рост в соцсетях. Плюс к этому у нас появились новые бренды и новые коллекции у некоторых брендов, которые стали пользоваться бешеной популярностью. То есть, например, тот же Силетти, Бломус. Ну, какие-то бренды очень прикладные. То есть, например, у нас до этого не было каких-то аксессуаров для ванны, удобных всяких штук, потому что у нас, в принципе, было мало каких-то таких вещей, но они, когда появились, их начали раскупать просто в каких-то, да, каких-то огромных количествах, как будто просто шла замена по всей квартире у человека. Плюс, в силу того, что люди не виделись, очень многие делали удаленные подарки, потому что у нас есть эта услуга, мы можем все упаковать, отправить непосредственно уже получателю, сделать ему сюрприз.
С букетом цветов,
и очень многим близка была эта история, они хотели поздравлять своих близких, там, кто не ездил к своим мамам, бабушкам, опять же, это была такая очень распространенная история во время пандемии. Ну и, в принципе, как мы уже сказали, мне кажется, что люди просто оглянулись, и, конечно, когда ты живешь в ритме выбежать из дома в 8 утра и прибежать туда в 9 вечера, и на выходные, скорее всего, ты захочешь либо полететь куда-нибудь в Париж, либо поехать там к друзьям в гости, либо сходить в ресторан, конечно, ты даже не успеваешь оглянуться и понять, что, наверное, пришло время менять тарелки, или пришло время купить новые приборы и новые чашки. И мне кажется, что очень многих других людей как раз произошли эти изменения. Да я даже смотрю по своим друзьям. То есть мне начали... Мои друзья, которые, по идее, должны быть супер лояльны к проекту и уже должны были скупить все, и этого не делали. Они начали задавать вопросы, спрашивать, а вот как ты думаешь, лучше эту чашку, либо эту чашку. И, ну, не знаю, мне кажется, такая, наверное, психология просто, как я начала скупать гири и гантели. То есть у меня никогда не было дома инвентаря никакого. Потому что я занималась всегда где-то, я не понимала, зачем вот дома загромождать пространство. Но теперь у меня есть гири разных весов, у меня есть резинки, у меня два разных коврика. Поэтому, ну вот все меняется, и ты меняешься вместе, наверное, с какими-то новыми водными.
И мы, кстати, подумали о том, что как раз все, что связано со спортом, mm-hmm. какие-то
успели.
Красивые, да, аксессуары и, ну, все, что касается домашних занятий спортом, то это тоже имеет место быть.
Да, но мы, к сожалению, не успели. Эта мысль пришла к нам как раз во время. Но в любом случае мы хотим обновить и сделать немножко такого спорт-раздела. И тоже
спорт,
продавать
здоровье.
Такие красивые, модные разные аксессуары для спорта.
А у меня снова такой вопрос про тандем. Скажите, пожалуйста, какие слабые стороны друг друга вы дополняете в бизнесе?
Ну, мне кажется, я очень эмоционально нервная. То есть я иногда могу позвонить маме и в какой-то форме рассказывать ей, что произошло, очень нервничать и на повышенных тонах, что вообще вот какие ужасные люди, дураки, и вот я с ними имею дело. И мне кажется, мама как раз обладает прекрасным качеством, что она, мне кажется, сильно спокойней, и она всегда очень так снисходительна, может быть, сказать... Ну ладно, ну вот что с них взять? Дураки есть дураки. И я думаю, что, то есть я к тому, что я очень такая нервная, эмоциональная, а мама, мне кажется, сильно спокойнее, то есть она меня всегда так может немножко успокоить, чтобы я там не нервничала. И в любом случае никакие нервы не помогают решать вопрос.
Мне кажется, что Ксения намного более организованная, чем я. Она никогда ничего не забывает, она всегда очень пунктуальна, и это тоже, ну, как бы для нашего бизнеса. А я могу быть более расслабленная, я могу перепутать даты, там, не знаю, время, еще что-нибудь.
Ну, просто я веду календарь, не то чтобы я это все помню, просто я все записываю, действительно, потому что я тоже так же могу забыть. Но и по поводу пунктуальности, к сожалению, я не знаю, там, как у вас, но вот у меня, например, с рождением детей я стала опаздывать. То есть я до этого никогда не опаздывала, я всегда приходила за 5 минут раньше, скорее. А теперь у меня всегда есть люфт вот этих 10 минут, когда ты вот уже почти вышел из дома или там, а что-то тебя приостановило. И ты, в общем, у меня появилось это, мне это не очень нравится, я пытаюсь над этим работать, но я вот прям немножко всегда задерживаюсь, к сожалению.
У меня с появлением ребенка появилась проблема, что иногда ты просто не приходишь. Это скорее это выглядит так. На самом деле, хотела вас еще спросить, а как... наоборот, ваш бизнес совместный повлиял на ваши отношения. Я вот, знаете, сейчас слушаю вас и думаю, что, наверное, многие дети и родители, несмотря на любовь и хорошие отношения, у них с годами как-то теряются, что ли, ну, не знаю, общие интересы и становится общение более формальным. Вот в этом смысле ваше общее дело, оно как влияет на ваши семейные отношения?
Ну, я, в принципе, не могу сказать, что мы, возможно, и не пришли бы, но у нас никогда не было такого, ну, с моей стороны, как минимум, не было такого чувства, что нам не о чем говорить, потому что, конечно, вот как-то всегда, нам всегда было о чем поговорить, и всегда было интересно друг с другом, то есть... Мы, наверное, не формат мамы-дочки, которые созваниваются 15 раз в день и пересказывают друг другу все, что у них случилось за день. Мне кажется, мы не такие. То есть мы можем там иногда даже пару дней не созваниваться, потому что, ну, у каждого что-то происходит, и много дел, и ну, поездки, своя жизнь. И вообще мы не в таком формате, наверное, общаемся. Но мне кажется, что, наоборот, наш общий проект, он добавляет каких-то больше дел, больше, еще больше встреч, обсуждений. Но, в принципе, мне кажется, в нашем случае мы так связаны на каких-то уже микро-макро уровнях. В принципе, не представляю, как можно не общаться. Просто, наверное, мы общаемся больше в силу того, что мы работаем вместе.
Ну да, мы наоборот скучаем, и когда мы не проводим долгое время вместе. Ну, в силу работы мы, конечно, все равно пересекаемся, то есть мы все равно переписываемся или там задаем друг другу вопросы в течение дня, это бывает по работе. Но часто не хватает времени просто для живого общения друг с другом.
Согласна, да. Наверное, у нас просто Дедар, наш любимый, съедает именно время личное. То есть мы теперь больше общаемся по работе, но в силу большой загруженности нам меньше хватает как бы времени общаться просто о каких-то своих личных делах и вопросах.
Поэтому мы стараемся хотя бы, может быть, куда-то сходить вместе на какие-то выставки, чтобы совместить полезное с приятным.
А когда вы ходите куда-то вместе, есть ли у вас такое, что все равно вы так или иначе обсуждаете работу? Или вы можете отключиться и пойти, как мама с дочерью, не обсуждая то, что происходит у вас в компании?
Ну, мне кажется, можем.
Можем отключиться, но, наверное, я как-то не воспринимаю дар как работу. То есть, когда я работала, не знаю, в Кандинасте, при всем моем любви, уважении, там, благодарности там, за всех моих друзей и опыт, но это была работа. То есть, ты ее делала иногда и выходные, и да, ты иногда мог ложиться, думая об этой работе, и потому что там, переживала за какие-то проекты или вещи. Это была работа. А дар для меня это просто жизнь. То есть это вот какая-то жизнь, и она не прекращается, и нет выходных, и нет отпуска. То есть это проект, в котором ты постоянно. То есть у меня есть заметки, которые я начинаю писать в 3 часа утра, потому что я просыпаюсь от какой-то светлой мысли, которая меня посещает. Или там строчить письма коллегам там рано утром. То есть нет графика как-то, не знаю, он просто в нашей жизни постоянно, как и мы. То есть такая новая реальность.
Ну и, в принципе, у нас неплохие помощники.
Конечно. У нас шикарная команда, и которой мы тоже безумно благодарны. И она не сразу сложилась, наверное. Это тоже был сложный такой период. Но когда она сложилась, стало понятно, что мы идеально друг к другу все подходим, наверное.
Ну да, у нас есть девушка, которая с нами работает, которая... была когда-то у меня директором магазина в Алма-Ате. Сейчас она переехала в Питер.
Да.
Мы уже с ней...
Это наша Юлия, и мы с ней уже 100 лет. Это тоже наш член семьи, на самом деле. То есть мы в такой тройке пребываем. То есть это не просто наша коллега, это наш близкий друг, и мы проводим время с семьями, и при этом мы успешно все работаем. То есть как-то так... получилось, что нас даже больше. Не двое, трое.
А как вы решаете конфликтные моменты? Потому что, ну, слушайте, когда с мамой ругаешься, это всегда эмоция. То есть это как бы... Я не знаю, как в этот момент думать про какие-то бизнесовые дела. Вот в этом смысле, как вы ссоритесь по бизнесу и как решаете эти вопросы?
Мне кажется, по бизнесу мы не ссоримся. У нас не было таких конфликтных ситуаций именно по бизнесу. У нас есть, ну, бывают иногда какие-то больше даже бытовые моменты.
Ну да, мы, наверное, если ссоримся как раз, мы ссоримся как мама и дочка. То есть мы не ссоримся по бизнесу. То есть у нас нет такого, что мы не можем найти какое-то решение или вот мы в разные стороны совсем смотрим. У нас, скорее всего, как-то вот здесь достаточно ровно, что, наверное, да, удивительно для многих. Ну то есть у нас нет... Мы не делим никогда какую-то там... Не знаю, да, я хочу, я не хочу, но у нас нет такого. То есть, например, есть какие-то вещи, с которыми, может быть, кто-то менее согласен, но это настолько какие-то мизерные штуки, что нет смысла даже, мне кажется, по поводу них ссориться. Но как мама с дочкой, ну, конечно. Я очень, наверное, бываю резка, и я могу, наверное, что-то сказать, не сдержаться. И поэтому мы, наверное, все-таки если ругаемся, но ненадолго, но можем как мама с дочкой, да. Но, наверное...
Потом так становится некомфортно от этого, что как-то... Не знаю, все само собой разруливается. То есть мне тяжело долгое время как-то дуться или там ходить, бежаться или не разговаривать.
Ну да, мы, наверное, не те люди, которые могут месяцами не общаться. То есть, конечно, я могу прямо взорваться, как спичка, а быстро достаточно успокоиться. И, в принципе, наверное, мы продолжаем. Ну, иногда обсудим, а иногда даже как ни в чем не бывало. То есть, там, через пару дней созвонились и уже про другое о чем-то. Ну, я не знаю, ну как-то... очень в живой какой-то форме, поэтому, наверное, нам повезло, что в бизнесе мы как раз... потому что я слушала ваш подкаст, и я понимаю, что, наверное, если бы я работала с супругом, то мы бы, наверное, бились просто с ним в мертвой схватке были бы постоянно, потому что даже когда я ему что-то рассказываю про дар, он часто считает, что там...
что-то делается
что,
не
что,
так.
Мы все делаем не так, так вообще нельзя, здесь нужно по-другому. Поэтому я, например, никогда бы не хотела с ним работать, потому что, мне кажется, возможно, мы бы развелись, да. А с мамой как-то в этом плане, да, намного проще мне. Слава богу. И не надо ни с кем разводиться.
А если бы вы сейчас начинали этот бизнес заново, стали бы вы его делать вместе?
О, я бы стала.
Да, я тоже.
Ну, это очень, может быть, эгоистично звучит, но это достаточно удобно. То есть быть не одному. А, конечно, мне кажется, круче всего делать такие проекты, быть с мамой. Потому что, вот, наверное, если там, я была бы с сестрой, предположим, если она, ей было бы там, интересно, она была бы постарше и уже хотела бы что-то делать, вот, наверное, с ней бы мы тоже были в постоянных каких-то конфликтах таких рабочих. Ну, как-то с мамой нам максимально комфортно. И потом мы реально слились... Это два опыта, которые друг другу очень полезны. То есть у мамы есть опыт, наработанный годами работы в этой сфере, просто невероятные познания там, в фабриках, материалах и всей там, эстетики. У меня, наверное, там какой-то есть меньший опыт, безусловно, но какой-то опыт, не знаю, в диджитал, в онлайне, в продажах. И то есть мы как-то в этом плане просто... Ну, хорошо друг к другу подходим. Потому что у меня нет такого человека, я не знаю ни одного человека в своем окружении, который мог бы заменить маму, абстрагируясь от того, что она мама, просто с точки зрения всех ее знаний, которые она имеет.
Как приятно.
Это правда.
Это круто. Я задам от себя, наверное, уже последний вопрос. Меня, конечно, абсолютно восхитило то, что вы делали в смысле благотворительности, потому что это, ну, вообще меня... бесконечно радует, что люди даже в такой сложный момент думали не только о том, как спасти свой бизнес, но и как помочь другим. Большое персональное спасибо за помощь, Антон, тут рядом. Для меня это близкая тема. Расскажите, как вы начали помогать фондам в пандемию, вообще, что вы делали, и расскажите про вот этот творческий проект с Антон тут рядом, пожалуйста.
На самом деле это не началось в пандемию, просто когда мы запустили дар, так как мы, в принципе, наверное, ну, лично просто всегда что-то делали, там и мама по-своему, и мы, когда мы жили все вместе в родительской семье, я всегда наблюдала, как много всего делают родители и мама в частности для кого-то. То есть понятно, что об этом никогда не было принято говорить, и это правильно, на мой взгляд, наверное. Но когда начался дар, мы подумали, что... Нам хотелось бы выбрать несколько проектов, которым мы хотели бы помогать на ежемесячной основе, понимая, что, конечно, каждому фонду приятно, когда они получают там большой какой-то взнос единоразовый, и это всегда очень круто. Но, конечно, фонду очень важно, чтобы у него была ежемесячная поддержка, постоянная, там, пусть это будут не какие-то огромные суммы, но она зато будет регулярной, и они всегда могут на них рассчитывать. И тогда мы придумали вот эти две истории совершенно разные. То есть я всегда очень тепло относилась к фонду «Дом с маяком». Очень тяжелая тема, как, ну, как все, наверное. Просто каждый, наверное, выбирает то, что ему по какой-то причине кажется ближе. И мы тогда приняли решение, что мы отчисляем 10% с продаж двух наших основных разделов — сервировка, который самый большой и самый больше всего приносит, и детского раздела, соответственно, потому что это про детей. И все, и, ну, вот мы сколько зарабатывали, у нас есть отдельные таблицы, мы их ведем, мы высчитываем 10%, и в начале следующего месяца делаем перевод, когда делаем все подсчеты, и понимая, что для них это очень важно, и, конечно, как мы продолжали развиваться, и суммы росли, и чему мы были очень рады, и это никогда не останавливалось. И, конечно, в пандемию, наверное, мы могли бы эти средства использовать там, для себя, для своего развития, но когда мы поняли, что у нас пошел такой рост, мы были так счастливы, что мы можем еще больше помогать фонду, еще больше для них делать, и они были супер рады, и мы с ними всегда были на связи. То есть это была такая, это первая часть нашего такого, наверное, благотворительной такой работы. Потом, конечно, очевидно, что всегда, наверное, ну, мне кажется, многим так кажется, что вот я сейчас стану еще больше, вот я сейчас еще больше заработаю и начну помогать. А мы для себя приняли решение, что неважно, что будет происходить в компании, то есть это какая-то вот данность, которая все равно будет из месяца в месяц происходить, потому что, ну, важнее иногда помогать и делать что-то такое правильное. А Антон тут рядом, это прекрасная история, это как раз связано с нашей Юлей, которая в Питере, и она рассказала нам о них. Мы не знали, что есть такой проект. Он действительно питерский, и, по сути, их продавали и продают только в гараже, кроме нас. Но там больше печатной различной продукции. И когда мы о них узнали, мы решили, что, ну, конечно же, нам нужно с ними дружить и помогать им, и они для нас делают специальные коллекции. То есть мы задаем либо какую-то тему, либо какие-то цвета, либо выбираем какие-то цитаты, которые нам кажутся, там, не знаю, ложатся нам на душу, и они нам делают вот эту коллекцию, и, ну, безусловно, все деньги мы перечисляем им, и мы еще всегда говорим, что в Петербурге немножко другое ценообразование, что, возможно, там они продают чуть дешевле, в Москве мы продаем чуть дороже, и, получается, чуть больше мы зарабатываем денег, и тоже всегда этому очень радуемся, потому что понятно, что это, может быть, не огромные суммы, но на круг все равно получается очень много. То есть, более того, вот в рамках мероприятия в галерее «Тираж» 1-1, который мы проводили в феврале, нам исполнялся 1 год, мы провели аукцион, Антон тут рядом, и собрали тогда 283 тысячи рублей за 12 лотов, что, конечно, тоже много, потому что стартовая цена каждого лота — это 2000 рублей. Ну, то есть, по сути, это могло бы там стоить 24 тысячи, но мы собрали 283, потому что спасибо нашим приглашенным
гостям,
друзьям, они все покупали. Это была безумно красивая коллекция, она была выполнена в бело-золотых тонах, и, ну, мы очень любим, в общем, Антон тут рядом, и они делают огромную сложную работу, потому что они как раз, как немногие, работают со взрослыми людьми. То есть, конечно, у них уже стали появляться детки, там, подростки, но вообще их первоначальная задача и первоначальные их, когда они начали свою работу, идею там, в 2013 году, по-моему, 7 лет назад, это была помощь взрослым людям, которые уже вышли в взрослую жизнь, им уже исполнилось 18, 20, 25, и им нужно найти какое-то применение в жизни, и они им помогают. Очень круто.
Да, я на всякий случай скажу нашим слушателям, что Антон тут рядом занимается помощью людям с аутизмом или РАС, расстройством аутистического спектра, а дом с маяком — это хоспис для детей. Вот. И мы все ссылки обязательно оставим в описании подкаста. Я думаю, что каждому будет полезно ознакомиться с деятельностью этих двух прекрасных фондов. Настя, есть ли у тебя еще вопрос?
Я думаю, что вопросов больше нет. Спасибо огромное нашим прекрасным героиням за такую вдохновляющую беседу. Мне прямо тоже захотелось что-нибудь с мамой сделать после вашего рассказа.
Надо делать что-то с мамой, и это всегда будет круто, потому что такие, мне кажется, семейные истории, они просто на века.
Да, и вот прекрасно, что тандемы бывают и семейные, такие вот династические буквально.
Вы слушали выпуск подкаста «Тандемократия», который мы записали вместе с компанией HP. До 31 октября у HP действует акция «Большой кэш от HP». Купите принтер HP Neva 100 Laser, зарегистрируйте чек на сайте promo4me.ru и получите кэшбэк 3000 рублей на телефон. В подготовке этого выпуска нам помогали Фрагментум подкаст и продюсер Валерия Бородина.
Всем спасибо и пока! Это был подкаст «Демократия» и его ведущий заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и главный редактор Forbes Woman и Forbes Life Юль Варшавская.